Радио Гомель Плюс.
Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет! С вами в студии Настя Ченцова и программа «Психологика». Сегодня у меня очень-очень интересная тема. Я давно хотела сделать такую программу, и вот, наконец, получилось. Звучит она так. «Психология рекламы» или «Психология маркетинга», по-другому говоря. И сегодня у меня в гостях эксперт, который понимает в этом очень хорошо. Вашему вниманию, Юлия. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы себя чувствуете в эфире?
Хорошо.
Ну, тогда будем начинать. И о чем бы мне хотелось вначале поговорить, вот, Юлия, смотрите, есть информация, которая подается просто классически, как факт, что есть то-то или то-то явление, товар, продукт и так далее. Какова роль рекламы в восприятии человеком? Почему именно реклама может помочь как-то более быстро воспринять информацию, и чтобы вот люди как-то обратили внимание на что-то?
Ну, давайте начнем с того, что реклама, в принципе, самая главная ее цель – привлечь внимание покупателя, потребителя. Да? И она, вообще, есть психология рекламы, считается отдельным таким направлением изучения психологии. И она занимается тем, что она обосновывает, да, теоретически, практически какие-то способы увеличения эффективности рекламы. Значит, встретить рекламу можем где угодно. И суть ее в том, что она все-таки имеет огромное влияние на сознание человека. Она не только вот информирует у нас о продукте, да, она создает определенные ассоциации, вызывает эмоции. И, в принципе, три составляющие, которыми пользуется реклама, да, как воздействует на человека. Это информирование, убеждение, внушение. Ну и, в конце концов, побуждение к совершению действия. Поэтому сказать, что реклама воздействует, да, она воздействует напрямую, это главная ее цель. И маркетинг, в общем-то, построен на том, чтобы не заставить купить, а воздействовать на подсознательное человека, чтобы он совершил какое-то действие.
Ну вот я тоже как психолог изучала более подробно эту тему и пришла к тому, что цель рекламы – это воздействовать на рецепторы нашей психики при помощи цвета, при помощи шрифта, аудио есть реклама. Вообще расскажите, какая вообще по форматам бывает реклама, чтобы наши слушатели понимали, что реклама достаточно это обширное понятие, чем может показаться.
Да, реклама – это очень обширное понятие, особенно сейчас. Значит, ну, мы берем в интернете реклама, в СМИ реклама, в печатных изданиях реклама, на телевидении реклама, видеореклама, контекстная реклама, вот которой я непосредственно занимаюсь. Может быть, немногие люди знают, что это такое. Контекстная реклама – это реклама по прямому запросу пользователя в поисковиках, в Яндексе, в Гугле. Вот вы ищете что-то, да, хотите купить, не знаю, хочу купить туфли. И мы на основе этого сайты, которые занимаются продажей, допустим, обуви, мы настраиваем рекламу, чтобы когда вы ввели этот запрос, открылся именно этот сайт, вышла реклама именно этого представителя магазина.
То есть отличие именно той рекламы, которой вы занимаетесь, это что есть конкретный запрос. Это такая вот не то, чтобы там как бы со стороны невзначай, а вы с конкретикой больше работаете.
Контекстная реклама, да, но в ней тоже. Это именно больше на горячий спрос, на конкретную целевую аудиторию, которая уже хочет что-то совершить, какое-то действие, да, вот она уже готова почти. Там тоже есть свои определенные моменты, где есть горячие запросы, транзакционные, холодные, но есть же эта реклама в поисковике. Опять же, реклама контекстная, есть вид, она очень похожа с таргетированной, вот ее любят таргетологи, кто, в принципе, например, переходит в контекст, любит. Реклама в сетях, например, у нас любят играть в игры, да, на телефоне, и появляются какие-то рекламные баннеры, и мы закрываем эти крестики. Вот эта реклама в сетях, она очень много площадок на Куфоре, на игровых площадках зачастую. И вот эта уже реклама больше на холодную аудиторию, которую первую цель она знакомит с тем, что вот есть что-то, посмотри на меня, обрати внимание.
То есть, чтобы грамотно создавать рекламу и вообще этим заниматься, нужно изучить психологию в любом случае, для кого ты это создаешь, как это грамотно подать, под каким соусом, так сказать, и потом уже, наверное, это можно сказать, что это целая-целая наука, есть различные исследования. Вот я еще немножко про личное даже исследование небольшое скажу, что я решила спросить у некоторых людей, как они лучше усваивают информацию, и я немножко удивилась, конечно. Мне казалось, что будет немножко другое процентное соотношение, но, как оказалось, все-таки зрительное восприятие, оно выиграло. То есть есть зрительники, есть аудио, а есть аудиовизуалы, правильно?
Да, и есть еще кто контактно любит, на ощупь. Тоже вот. Воспринимать информацию.
И получилось, что зрительников практически там чуть ли не 100%. Есть тот процент, который именно и то, то есть при помощи звука и при помощи зрения воспринимают информацию, но в основном это все-таки зрение. И здесь я, конечно, думала, что есть те, которые на слух лучше, но, как показывает опрос, что все-таки больше на что-то вот связанное со зрением. Наверное, поэтому много различных баннеров, рекламы именно зрительного характера. И она, наверное, вот как вы к этой гипотезе более эффективная, или у вас есть другое мнение?
Нет, у меня мнение не другое. Более того, есть исследования, которые подтверждают, что даже люди, которые аудиалы, они все равно запоминают именно касаемо рекламы информацию больше визуально. Почему у нас баннеры, почему у нас визуальная реклама, везде картинки. Именно это бросается в глаза и запоминается. Аудио очень быстро забудется.
Но все равно же есть какая-то ставка и на аудиовосприятие. Или она делается, эта реклама, больше с расчетом на то, что люди или воспримут, или не воспримут, но мы ее сделаем. Или там есть какой-то вот, какая-то стратегия тоже, даже для человека, который не является аудиалом, тоже, может быть, есть как зацепить такого человека, или просто в общих чертах.
В симбиозе работает все. Когда мы говорим о том, что нужно продвигать что-то, продукт, сайт, там, магазин, неважно что, то хорошо, когда есть реклама и визуальная, и аудиореклама, и видеореклама. Она все работает на бренд, она все работает на привлечение покупателя, потребителя. Поэтому, когда вы же сами понимаете, когда вы идете из каждого угла, видите, слышите что-то, тоже рекламный ролик какой-то, оно у вас подсознательно просто остается в памяти, и вы вспоминаете, например, эти бренды, этот продукт. И это все направлено на то, чтобы воздействовать подсознательно.
Чем-то я даже нахожу сходство. Вот у нас у психологов есть такое направление, как нейролингвистическое программирование. Или, иначе говоря, сокращенно все слышали NLP. Ну, просто, может, кто-то не вник, что это значит. Это когда тебе именно на уровне подсознания что-то пытаются вложить, чтобы человек об этом думал. Я вот сама рефлексировала, когда я что-то услышала, какую-либо рекламу или увидела баннер, я могу целый день про это думать. Вот представьте себе. Поэтому то, что реклама достаточно эффективна, это спору, наверное, нет, после того, как мы обсудили. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Дальше расскажем, какими же приемами пользуются маркетологи.
Психологика на радио «Гомель плюс».
С вами в студии вновь Настя Щенцова, и мы продолжаем говорить про психологию рекламы. Со мной сегодня в студии эксперт в этом деле Юлия. Юлия, как вам после первого выхода? Хорошо ли себя чувствуете?
Замечательно.
Это здорово. Можно продолжать беседовать на нашу тему. Предлагаю поговорить, какие же психологические приемы используют маркетологи, чтобы грамотно построить рекламу.
А маркетологи используют, можно сказать, все, что они используют, это есть психологические приемы. Вот, кстати, продолжу предыдущий, да, кусочек, что мы разговаривали, вы говорите NLP. Так вот, в маркетинге сейчас нейромаркетинг очень развит, очень развивается, именно связано с тем, чтобы изучать поведение, психологию человека, его особенности функционирования мозга и успеть воздействовать до того, как он вообще принял решение какое-то, либо даже внешние факторы на него повлияли. Исходя из этого, делать рекламу, свои предложения. Значит, какие способы и уловки вообще используются маркетологами? Их очень много и зависит конкретно от целей. Если мы говорим, например, про цвет, ведь все мы знаем, цвет может быть агрессивный, там красный, да? Например, почему красные ценники? Это цвет, он цвет энергии, к действию побуждает. А еще есть исследования, которые говорят, что на красный цвет больше ведутся мужчины. Они считают почему-то это не только цветом энергии, но и цветом экономии. Поэтому, когда мы, например, видим рекламу спиртных напитков, часто красный ценник, это именно с этим связано. Если мы говорим про молодость, энергию, движение, радость, это желтый, оранжевый. Опять же, нужно учитывать момент и некоторых там социокультурных особенностях, да, где-то этот цвет положительно воспринимается, где-то отрицательно. Тут мы уже смотрим, где мы крутим рекламу, на кого, на какую аудиторию она направлена. часто, например, какие-то туристические фирмы используют вот желтые, оранжевые цвета. Если нам нужно что-то вот спокойное, такое уверенное, не вызывающее дополнительных эмоций, триггеров таких, это синий цвет такой. Если мы говорим, опять же, видим, например, косметические средства, косметология – это зеленый цвет, может быть, потому что приобщенность к природе, к натуральности, ко всему естественному. Например, следующий этап – шрифт. Я говорю уже про свою тогда контекстную рекламу. Шрифт очень важен в таких серьезных компаниях. Но, в принципе, любой, кто задумывается о том, чтобы нормально продвигать свой продукт с помощью рекламы, и не только айдентики бренда, очень долго работают над шрифтом, подбирая нужный, необходимый, который будет сочетаться вообще с ценностями, с целями компании, с продвигаемым продуктом. И шрифт классический более, это с засечками шрифт. Для более современной молодежи он уже такой простой, крупный какой-то. Если, например, для какой-нибудь фэшн-индустрии, это может быть вот тот же курсив, какие-то такие красивые, изящные линии. Косметология тоже туда подойдет такое. Это все индивидуально подбирается. Так, давайте еще тогда поговорим, что используем. Аудиомаркетинг тоже очень важен, потому что, опять же, музыка считается, например, быстрая музыка, она способствует тому, чтобы человек быстрее совершал покупки, больше, активнее. Спокойная музыка для того, чтобы планомерно, дольше находился в помещении.
Вот, кстати, да, пока есть возможность это прокомментировать, пока я ловлю наш очень интересный диалог, очень мне нравится, очень приятный собеседник сегодня у меня и профессионал своего дела, про музыку. Тоже вот ловлю себя на мысли, что, находясь в магазине, действительно, если музыка более размеренная, такая плавная, то ты стоишь, рассматриваешь покупки, тебе хорошо, тебе так приятно, и не хочется никуда бежать. А если там играет такая что-нибудь очень динамичное достаточно, то ты думаешь, где там касса, быстрее уже хочу отсюда уйти, или наоборот, у тебя внутри такой драйв. Потому что на самом деле, вот у меня был отдельный эфир про музыку. Музыка оказывает тоже существенное влияние на состояние человека, поэтому здесь полностью я как психолог подтверждаю, что вот этот прием с музыкой, он очень на руку, когда организовывается вот этот процесс продаж и, в принципе, маркетинг. А касаемо вот еще про шрифт хотела спросить. Расположение шрифта на баннере либо на рекламе. Какое здесь значение и как маркетологи здесь обходятся?
Здесь тоже имеет большое значение. Во-первых, не должно быть, ну, общие принципы, да, нагроможденности. Человек не воспринимает информации много, ему тяжело. Если он видит много текста, он не будет его читать. Если мы хотим предложить какой-то продукт, например, это самое главное преимущество, если оно там одно, то крупным шрифтом. Если мы говорим про расположение, то, как правило, это с левой стороны, потому что наш глаз так устроен, что мы начинаем читать слева направо и заканчиваем в нижнем правом углу. Тогда изображение можно, допустим, справа. Вот.
У нас у психологов тоже есть такие фишки, когда, чтобы человек посмотрел, запомнил информацию, у нас тоже есть расположение. Расположен текст справа, либо картинка, либо слева. И мне кажется, это тоже в маркетинге используется. Я вот так вот наблюдала со стороны. Где-то картинка расположена там, чтобы мы обратили внимание. Но вот вспоминается тоже один баннер, тоже вот слово прямо по центру большими буквами, чтобы человек обратил внимание. Там слово такое громкое было. И когда человек обращает на него внимание, ну, честно, я бы, может быть, и не посмотрела, если бы не вот этот шрифт прямо по центру баннера. А суть того, что хотел сказать рекламодатель, была написана более мелким шрифтом и там пониже. То есть прием сработал с вот этим вот шрифтом, то, о чем мы говорим. А еще вот работа со светом, если мы говорим про какой-то магазин. Есть ли какие-то фишки освещения, там вот расположение продуктов? Вот расскажите про это.
Конечно, есть фишки определенные. Либо мы там, например, сзади яркий свет, спереди более блеклый, либо обратно. Там есть множество вариантов, как можно располагать световые решения, да, либо там по треугольнику оно должно идти, свет так выглядит, для того, чтобы выгодно выглядеть. Дело витрина. Это все влияет. Там, в зависимости от конкретных целей и, опять же, от того, как себя позиционирует бренд, какой-то либо магазин. Кто-то хочет ярче, кто-то приглушенный свет. Ну, это уже там свои вопросы решает каждый бренд.
А про расположение количества товаров тоже есть? Вот что-то выставляется раньше, что-то выставляется дальше. Это же тоже ход?
Конечно, ход. Если мы говорим, например, у нас есть продукт, который мы не можем продать по какой-то причине, ну, не продается и все. И что же нам делать? Вот один из вариантов. Мы ходим в магазин, да, смотрим. Подсознательно, наверное, каждый из нас смотрит, ой, вот этот берут, тут меньше всего осталось, наверное, я возьму хороший. На самом деле это может быть просто маркетинговый ход, который выставляется малое количество товара, да еще как-нибудь в разброс, хаотично, как будто бы его берут, берут и берут. Это для того, чтобы продать.
Я еще слышала такой трюк, так сказать, со стороны маркетологов, когда даже плитка в магазине кладется определенного размера, чтобы тележка, когда она катится, она стучала. Это вызывало у покупателя желание остановиться, чтобы не вызывать дискомфорт у других посетителей. И когда он останавливается, он начинает рассматривать продукты и брать по итогу больше товаров. Но еще вторая фишка, добивающая в этой ситуации, в том, что расположение продуктов тоже, оно продумано.
Да.
И когда ты заходишь на территорию магазина, получается, все у тебя продумано. Вот работают же эти все психологические фишки, как оказалось. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Вы можете писать свои вопросы мне, либо Юлии. Ну а пока сделаем перерыв.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Психологика снова с вами. В студии, напомню, Настя Ченцова и эксперт Юлия. Вместе с Юлией мы исследуем психологию рекламы и помогаем вам, слушателям, больше понять нюансов маркетинговых ходов для себя, чтобы вам было интересно и познавательно. Мы остановились на различных фишках маркетологов. Вот хочу, Юля, у вас спросить. Вот этот самый трюк, что, например, стоит два шампуня. Один по одной цене, а второй такой же шампунь, но по другой цене. Вот расскажите вот еще больше каких-то фишек касаемо вот этой стратегии.
Ну вот, например, все считают, да, если мы поставим два продукта примерно одинаковых, там отличающиеся незначительно, то выберут более дешевый. Но, скорее всего, сыграет обратная история, выберут более дорогой, потому что человек смотрит, почему одинаковый вот один стоит дороже, другой дешевле, значит, в нем больше ценностей, значит, в нем что-то лучше, а может быть, он более свежий, может быть, он там какой-то современный, что-то в нем добавленное, и купит более дорогое. Точно так действует история, когда мы записываемся на какие-то онлайн-курсы, выбираем, да, где поучиться. Всегда задаемся вопросом, почему так дешево? Вот я думаю, многих пугает. Или когда специалисты тоже у нас в контексте, если дешевый, это скорее обратная история, это отталкивает, потому что, значит, у него нет ценности, значит, там он неопытный, значит, он не умеет чего-то, недостаточно знаний, я выберу более дорогого. Точно так действует и с товарами.
Это, кстати, очень интересный ход, потому что стереотипно, если взять, то то, что более дешевое, то и берется. А здесь вы как будто вот развеиваете этот миф, что на самом деле все может быть по-другому. А вот еще мне интересно, еще такой маленький моментик касаемо юмора в рекламе. Если он присутствует, он воспринимается более положительно, значит, некий товар, чем просто сухая подача информации.
А в зависимости от цели, не всегда юмор нужен в той же рекламе. Да, он может быть хорош, мы можем привлечь аудиторию, какая классная, веселая реклама, но мы не добьемся желаемой цели. Иногда требуется конкретно, вот, конкретно продать, конкретно обозначить необходимые стороны, нужные для того, чтобы продать товар, либо просто себя пробрендировать, бренд продвинуть. А иногда, да, юмор срабатывает, просто как креатив. Ну, все мы любим креативненькое, что-то веселое. Может сработать, но сказать, что это прям глобально увеличивает продажи, я не могу.
Но он скорее просто как сможет сыграть на лучшем запоминании материала.
Да.
А, кстати, про запоминание. Если есть такое мнение, что чем кратче выражена реклама по делу, тем она эффективнее. Нету вот этого большого текста. Это правда?
Да, это правда. Все мы знаем, наверное, известную книгу «Пиши, сокращай», что не надо свои мысли, там, то, что можно в два слова вложить, вкладывать в 10. Это действительно так, это запоминается. И, в принципе, все, кто занимается рекламой, они стремятся к тому, чтобы обозначить более конкретно существенные преимущества в пару слов условных.
Здесь подходит фраза «краткость, сестра таланта».
Да.
А давайте теперь поговорим про аудиторию. Каждый человек, который занимается рекламой, он, вероятно, работает же на какое-то поле, на определенных людей. Вот расскажите, по каким принципам, как происходит анализ? И нужно же понять, может быть, так выражусь своеобразно, почем бить аудиторию, чтобы она обратила внимание на тот или иной продукт?
Конечно же, для того, чтобы продать продукт, продвинуть и, в принципе, нацеливать рекламу, ее нужно на что-то, на кого-то нацеливать. Для этого есть понятие изучения целевой аудитории. Вообще в маркетинге самое главное – это целевая аудитория, изучение. Только зная конкретно свою аудиторию, мы сможем правильно позиционировать продукт, правильно позиционировать рекламу, потому что для каждого слоя целевой аудитории она будет выглядеть по-своему, звучать по-своему. То есть, когда у нас есть какой-либо продукт, мы, например, подсознательно, даже не подсознательно, а думаем, кому он может быть нужен. И мы начинаем делить эту аудиторию по демографическим признакам, то есть возраст, там, где проживают, чем занимаются, по психологическим признакам, по поведенческим признакам. То есть вообще для того, чтобы определить аудиторию, мы изучаем, стараемся максимально полностью предположить, чем занимается человек, что он слушает, смотрит, какие новости, либо видео смотрит, либо что-то образовательное читает в свободное время, там в том же интернете, либо в ТикТоке залипает вообще ни на каких ни информационных штуках. Какой возраст, где он учится, где он проживает и так далее и тому подобное. Есть ли дети, семейные, либо свободные. В общем, от этого мы пляшем, так сказать, дальше делим по этим признакам людей и на них нацеливаем рекламу.
А есть реклама, которая универсальная, которая охватывает все слои общества. Вот мне сейчас резко стало интересно задать этот вопрос, чтобы это был, например, условно, подросток 15 лет и какой-нибудь пожилой человек 60 лет. Есть вот такая реклама или это очень сложно?
Опять же, о цели. Если мы говорим про медийную рекламу, целью которой не является продажа чего-то, а просто... чтобы запомнили твой бренд. Вот крупные бренды уже, крупные игроки рынка, которые могут себе позволить, потому что это очень дорогая реклама. Они, да, они просто вот какой-то свой ролик, свое название, логотип. И они эту рекламу крутят для того, чтобы просто она у тебя была в памяти, чтобы ты запомнил, что есть такой бренд, и у тебя подсознательно тоже формируется, что ой, они же крутые, у них, значит, столько денег, они серьезная компания, они себя продвигают, не жалеют денег на это. Вот, поэтому, да, в принципе, брендированная реклама, медийная, она нацелена на всех, на просто, чтобы ее видели все и каждый.
А есть какой-то стереотип, кому проще продать или предоставить информацию о товаре? Это подростки или это люди среднего возраста, либо же пожилого? Кому сложнее внушить что-то, а кому проще? Или это все сугубо индивидуально?
Сугубо индивидуально, потому что разные товары, разная реклама, разное позиционирование. Но если говорить в общем, то, конечно, это дети и подростки, у которых еще не сформировано критическое мышление, они просто подвержены всему, все, что видят, слышат. Да, на них воздействовать легко.
А на людей, которые уже в возрасте, они не так легко ведутся на вот это что-то красочное, поэтому сделать ставку на них сложнее, я правильно понимаю?
Но мы же не продаем, например, людям в возрасте товар, который необходим 15-летней девушке, допустим, девочке. Поэтому и для них и позиционироваться будет по-другому. Товары для их возраста, либо то, что им необходимо, будет рекламироваться совсем иначе.
Зависит от того, что за предмет или продукт продается.
Конечно, да.
А если это реклама общего характера, то, в принципе, там уже сугубо индивидуально каждый может воспринять. Вот мне почему-то приходит пример продуктов питания, когда на баннере, например, может быть показано, что по такой-то скидке там. И... А, еще, кстати, про цену хочу вас спросить. Есть вот обманные такие вот трюки тоже, когда человеку кажется, что он платит одну стоимость, а на самом деле там продумано, какую цифру поставить в ценнике. Вот расскажите про это еще.
Значит, ну, например, про цену. Давайте возьмем известный там «покупай два, плати за одно». Вот такое, да? Например, два в одном, пять в одном. Здесь история о чем? Здесь ставка, например, на жадности. Человеческой жадности. Когда человек видит, что он может сэкономить, урвать что-то больше по более низкой стоимости, он вообще перестает думать рационально, он готов это хватать. На этом... действует маркетинг тоже. А что еще по стоимости вам рассказать? Когда мы видим ценники 4,99, 3,99, почему у нас лучше воспринимается, если вы спросите человека, за какую цену он купил, он скажет за 4, за 3, не за 5. Потому что круглые цифры, окончания на 0, они как-то больше, более серьезные, они кажутся немножко страшнее. И плюс девятка, это считается, что после 9 идет цифра больше, это дороже.
вот это то, что нас окружает. Поэтому, мне кажется, это полезно послушать и для себя что-то вывести, какие-то выводы сделать. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Вы можете задавать свои вопросы, но пока музыкальная пауза.
Психологика на радио «Гомель плюс».
С вами в студии вновь Настя Ченцова, и мы с моей сегодняшней гостьей Юлией продолжаем раскрывать очень интересную и полезную тему — психология рекламы. Как работает реклама? Реклама вокруг нас. Это как обыденная наша жизнь везде. В магазинах, на улицах мы видим баннеры, мы слышим аудиорекламу. Поэтому в рамках сегодняшнего эфира мы разбираемся, как психология и реклама между собой связаны. А имеет она прямую связь, как мы уже с Юлей убедились в рамках сегодняшней нашей встречи. Реклама также, она вызывает как негативные, так и позитивные эмоции. Вот, Юлия, давайте поговорим про негатив к рекламе более подробно. Есть же реклама, которая, ну, грубо говоря, уже надоела, то ли она вот специально так сделана. Вот раскройте вот эту нишу, о чем это, вот негатив в рекламе.
Начнем с того, что есть реклама, призванная специально вызвать негатив, негативные эмоции. Это, например, самые известные, да, когда мы видим какую-то социальную рекламу, которая порицает какие-то антисоциальное поведение, антиобщественное, там, алкоголизм, жестокое обращение с животными, с детьми. Она призвана на то, чтобы у нас формировалось отрицательное чувство к таким людям, совершающим, да, противоправное деяние. Поэтому здесь про эмоции, то есть реклама достигает своей цели, так и должно быть. А если говорить, что негатив к рекламе, который мы для другой цели запускали, да, он будет. Даже есть такое понятие, когда вот реклама бесконечно крутится, один и тот же ролик, один и тот же баннер ты видишь. И настолько много сейчас этой рекламы, да, есть рекламная слепота, баннерная слепота. Когда ты перестаешь замечать, либо на том месте, где вот, допустим, сайт какой-то, есть какая-то информация, но ты его не видишь, не смотришь, потому что ты привык, твой глаз привык, что здесь всегда обычная реклама. Справа в Яндексе, например, постоянно часто вылезает реклама. И ты не замечаешь нужных вещей. От этого тоже негатив к рекламе есть. Мы для того, чтобы смягчить этот негатив, для этого постоянно пытаются обновлять новые какие-то лозунги, новые баннеры, новый цвет, новые картинки, чтобы она не приедалась человеку, и он не реагировал так отрицательно, на нее не было первой вот такой реакции: «Все, надоело, хочу закрыть». Еще по поводу, вы говорите, что вот по вашим исследованиям не так много, да, негатива. Я, как в контекстной рекламе, мы для того, чтобы вот когда собираем семантику, для того, чтобы настроить рекламу, мы собираем семантику, то есть то, те запросы мы изучаем, которые люди вбивают в поисковике, и мы их берем для своей рекламы, такое семантическое ядро. Очень часто и очень много увидеть запросы такого характера: надоела эта реклама, выключить, как убрать рекламу в Яндексе, как ее отключить, даже пишут, задолбала эта реклама. Вот, то есть очень много таких запросов, там запросы за месяц фильтруются, показываются. Негатив был, есть и будет. Исходя из этого, новые виды рекламы. Блогеры тоже реклама. И раньше же этих не было. И разными способами пытаются воздействовать.
А есть ли какая-то статистика, какая аудитория больше негативит в сторону рекламы? Или вы не проводили такие анализы, исследования?
Своих исследований я, конечно, не проводила, но могу сказать точно, если мы говорим про контекстную рекламу, она крутится в сетях, да, РСЯ, которым говорит, реклама в сетях, которая на холодную аудиторию, вот эти картинки, которые нас всех достают. Очень много такой рекламы крутится на игровых площадках. И люди, которые играют, особенно в мобильных приложениях, шансов закрыть сразу эту рекламу почти нет. И Яндекс специально алгоритмы так настроены, подстраивают форматы, чтобы ты не мог сразу почти попасть на этот крестик. И ты хочешь, не хочешь, но ты все равно на нее нажмешь, зайдешь. И поэтому вот у геймеров негатива точно будет много к рекламе.
Я делаю вывод, что как у подростков негатив, он может быть ярко выраженный, так как они в медиапространстве обитают, можно в кавычках сказать, и для них, конечно, реклама всплывающая, и все, что с этим связано, она тоже вызывает определенный спектр негативных эмоций. И также, если говорить про другую рекламу, то пожилой возраст, люди пожилого возраста тоже, вероятно, например, смотря по телевизору, что-то могут тоже сказать, я слышала, но когда там переключают продает канал намеренно, но когда там эта реклама закончится, и особо есть, особо не вслушиваются, но все равно у них же откладывается на подкорке информация. Еще бывает, что есть любители, вот как я беру даже свою семью, есть человек, который начнет обсуждать, что в этой рекламе, ой, там вот это сделали, так поставили, свет не так падает, а такого в жизни не бывает. Есть люди, которые начинают анализировать рекламу, но с негативом, но не переключат телевизор. А есть те, которые прям отрицательно конкретно настроены к рекламе, либо это будет кнопка выключения, либо это будет другой канал, на котором идет что-то рядовое, но не реклама. Вот я такое вот из жизни видела, поэтому вот и решила спросить, как же все-таки негатив связан напрямую вот с рекламой, потому что, ну, если просто в бытовом диалоге, я тоже такое слышала, что опять это реклама, и люди просто переключают. Это касаемо медиа, пространства, ну, всего, что нас окружает, вот скажем так.
Да, так и есть, но смотрите, когда вы говорите, например, что кто-то начинает обсуждать, что в этой рекламе, кто-то там что-то негативные стороны тоже обсуждает, по факту, значит, реклама работает. О ней говорят, ее запомнили, она вбилась в голову, и все, цели своей какой-то она достигла.
А может ли маркетолог на свой счет как-то воспринять, что он не доработал материал, если у рекламы негативные отзывы даже больше, чем он предполагал? Это можно говорить про непрофессионализм, например? Либо это такая вещь, которая не поддается вот такого рода оцениванию, вот про вот это поговорим?
Не всегда, да. Мы можем, конечно, не попасть в целевую аудиторию, просто показывать рекламу не тем, кому изначально планировали, либо не совсем такой подходящей целевой аудитории. Но это из-за того, что не до конца, например, изучен продукт. А может быть, какой-то новый продукт вышел, и мы еще даже не знаем толком, кто на него среагирует. Это все есть гипотезы и тесты. Если мы говорим про контекстную рекламу, то вот примерно месяц, а то даже до 3 месяцев у нас это период такой тестовый, чтобы мы поняли, что нравится людям, попадаем мы туда, либо нет в эту аудиторию, реагируют они на наши баннеры, либо не реагируют, либо им даже в форме тестовых таких запусков проводится, например, один и тот же баннер, но с разными там посылами, позывами, или просто переставлены слова, или один и тот же баннер, но шрифт будет разный, либо разный цвет, и мы будем смотреть, из этого делать вывод, какая работает, какая нет. То есть из этого мы понимаем, что больше нравится людям, что больше воздействует, а что нет.
А есть ли какой-то, опять же, психологический ход у маркетологов, когда реклама максимально безопасна с точки зрения того, что она не вызовет негатива? Есть какой-то общий средний прием, который, ну, вы уверены практически там на 95%, что не будет негатива?
Не будет негатива — это когда ты просто конкретно позиционируешь товар, там, продаешь, рекламируешь. Конкретно, вот бутылка воды, вода такая-то, стоит столько-то, условно, очень грубо говоря. Конкретное предложение, без лишних каких-то эмоций, непонятных картинок, непонятных ассоциативных образов, чтобы не возникало. Вот тогда еще да. Но опять же, нужно будет менять эти креативы, потому что они приедаются, и действительно они надоедят.
Если кто-то вдруг захочет из наших слушателей что-то связать с жизнью с рекламой, либо поэкспериментировать, насколько у них хорошо развиты способности маркетолога, Юль, я предлагаю, вот есть у меня ручка в руках, и давайте попробуем вот сходу сделать ей какую-то общую рекламу. Что нужно изучить человеку, который хочет кому-то, например, продать ручку за какую-то либо символическую стоимость? Что нужно сделать тому, кто хочет продать ручку?
Ну вот давайте мы сначала определим нашу целевую аудиторию, кому мы хотим продать ручку. Это будут, например, кто могут быть пользователями этой ручки? Студенты, активно пишущие, школьники. Это отдельный пласт и возрастной категории. Например, пенсионеры, условно, тоже могут пользоваться ручкой. Ну, тогда для них будет немного по-другому позиционироваться продукт, вообще линейка продукта. Исходя из этого, мы будем выгоду для каждого слоя, для каждой целевой аудитории предоставлять по-своему.
Понятно. В общем, все сугубо индивидуально, да. Опять же, но понятен пласт работы, человек, который захочет заняться рекламой, понятно, что для этого нужно изучать, учиться, еще раз учиться, изучать психологию, это важно подчеркнуть. Ну, а я хочу поблагодарить Юлию за такое хорошее сегодня комментирование этой темы. Вы большой профессионал, спасибо вам большое за эфир. В студии была Настя Ченцова, всем хорошего вечера, надеюсь, мы были полезны. Пока-пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».